И вот тут-то как раз снежная лошадь склонила голову и осторожно обнюхала бельчонка. Она вопросительно взглянула на муми-тролля своими зеркальными глазами и тихонько помахала хвостом-метелкой. И тут мышки-невидимки заиграли печальную мелодию на своих флейтах. Муми-тролль, кивнув головой, поблагодарил мышек. Тогда лошадь подняла бельчонка и положила его себе на спину, вместе с хвостиком, купальной шапочкой и всем прочим. Похоронная процессия направилась к морскому берегу. И тут Туутикки запела о бельчонке. Жил-был маленький бельчонок, очень маленький бельчонок. Был он очень неразумный, зато теплый и пушистый. Теперь он лежит холодный, совсем холодный. Его лапочки застыли, только хвостик его, как прежде, самый мягкий и пушистый. Почувствовав под копытами твердый ледяной наст, снежная лошадь вскинула голову, а глаза у нее засветились, и вдруг, радостно подпрыгнув, она поскакала галопом вперед. Мышки-невидимки перешли на веселую и быструю мелодию. Лошадь мчалась все дальше и дальше с бельчонком на спине и, наконец, превратилась в крохотную точку на горизонте. «Я все думаю, хорошо ли у нас получилось?» — беспокойно заметил муми-тролль. «Лучше и быть не могло», — утешила его Туутикки. «Нет, могло бы», — возразила малышка Мю. «Если бы мне достался красивый беличий хвостик на муфту, было бы куда лучше». Четвертая глава. Таинственные существа. Через несколько дней после похорон бельчонка муми-тролль обнаружил, что кто-то стащил торф из дровяного сарая. От двери тянулись по снегу широкие следы, словно кто-то волочил за собой мешки. «Это не Мю», — подумал муми-тролль, — «она слишком маленькая. А Туутикки берет лишь то, что ей нужно. Должно быть, это Морра». Он отправился по следу. Шерстка у него на затылке стояла дыбом. Ведь кроме него больше некому караулить топливо, так что это было делом чести. След обрывался на горе, за пещерой. Там и лежали мешки с торфом. Они были сложены в кучу и приготовлены для костра, а сверху лежала садовая скамейка семьи муми-троллей, скамейка, потерявшая в августе одну из передних ножек. «Эта скамейка будет красиво гореть», — сказала Туутикки, высовываясь из-за костра. «Она старая и сухая, как нюхательный табак». «Что старое, это точно», — согласился муми-тролль. «Скамейка довольно долго переходила из поколения в поколение нашей семьи. Ее можно было бы еще починить. Лучше смастерить новую», — сказала Туутикки. «Хочешь послушать песню о Туутикки, которая сложила большой зимний костер?» «Пожалуйста», — добродушно согласился муми-тролль. Тогда Туутикки начала медленно топтаться в снегу и петь. «К нам одинокие грустные, к нам в темноте заплутавшие, белые серые русые, в зимнюю стужу озябшие, бей барабан веселей, всех наш костер обогреет, грусть и тревогу развеет, бей барабан веселей, пламя поярче раздуем, машем хвостами, танцуем, бей барабан, не молчи в черной холодной ночи». «Хватит с меня черной ночи!» — воскликнул муми-тролль. «Нет, не хочу слушать припев. Я замерзаю. Мне грустно и одиноко. Хочу, чтобы солнце вернулось. Но как раз поэтому мы и зажжем нынче вечером большой зимний костер», — сказала Туутикки. «Получишь свое солнце завтра».
«Мое солнце!» — дрожа повторил муми-тролль.
Туутикки кивнула и почесала мордочку. Муми-тролль долго молчал, а потом осторожно спросил: «Как ты думаешь, заметит солнце, что садовая скамейка тоже горит в костре, или нет?» «Послушай-ка», — строго сказала Туутикки, — «такой костер на 1000 лет старше твоей садовой скамейки. Ты должен гордиться, что и она сгорит в этом костре». Спорить с нею муми-тролль не стал. «Придется объяснить это маме с папой», — подумал он. «А может, когда начнутся весенние бури, море выбросит другие дрова и другие садовые скамейки». Костер становился все больше и больше.
Кто-то тащил сухие деревья, трухлявые стволы, старые бочки и доски, найденные кем-то, не желавшим показываться на берегу. Но Мумитроль чувствовал, что на горе полно народу, но ему так никого и не удалось увидеть. Малышка Мю притащила свою картонную коробку. «Картонка больше не нужна», — сказала она. «Кататься на серебряном подносе гораздо лучше. А сестре моей, кажется, понравилось спать на ковре в гостиной. Когда мы зажжем костер?»
«Когда взойдет луна», — ответила Туутикки.
Весь вечер Мумитроль был в ужасном напряжении. Он бродил из комнаты в комнату и зажигал свечей больше, чем всегда. Иногда он молча стоял, прислушиваясь к дыханию спящих и слабому потрескиванию стен, когда холод крепчал. Мумитроль был уверен, что теперь все таинственные, все загадочные существа, все, кто боится света, и все ненастоящие, о которых говорила Туутикки, вылезут из своих норок. Они подкрадутся, еле слышно, к большому костру, зажженному маленькими зверюшками, чтобы умилостивить тьму и холод. И, наконец-то, он их увидит. Мумитроль зажег керосиновую лампу, поднялся на чердак и открыл слуховое окошко. Луна еще не показывалась, но долина была залита слабым светом северного сияния. Внизу, у моста, двигалась целая вереница факелов, окруженная пляшущими тенями. Они направлялись к морю и к подножию горы. Мумитроль, с зажженной лампой в лапах, осторожно спустился вниз. Сад и лес были полны блуждающих лучей света и неясного шепота, а все следы вели к горе. Когда он вышел на морской берег, луна стояла над ледяным покровом моря, белая, как мел, и ужасно далекая. Что-то шевельнулось рядом с Мумитролем, и, нагнувшись, он увидел сердитые, светящиеся глаза малышки Мю. «Сейчас начнется пожар», — засмеялась она. «Мы спалим весь лунный свет!» И в тот же миг над вершиной горы взметнулось ввысь желтое пламя. Туутикки зажгла костер. Он занялся мгновенно. Взвыв, как зверь, костер вспыхнул снизу доверху багровыми языками пламени. Отблески его трепетали на зеркальной поверхности почерневшего льда. Коротенькая сиротливая мелодия пронеслась у самого уха Мумитроля. То мышки-невидимки, опоздав, спешили попасть на эту зимнюю церемонию. Их маленькие и большие тени торжественно скользили на вершине горы. И вот начали бить барабаны. — Твоя садовая скамейка тоже пошла в ход, — сказала малышка Мю. — Ну ее, эту скамейку, — нетерпеливо проговорил Мумитроль. Спотыкаясь, он карабкался вверх на леденелую гору, сверкавшую в отсветах огня. Снег таял от жара костра, и теплые струйки воды стекали Мумитролю на лапы. — Солнце вернется, — возбужденно подумал он. — Конец темноте и одиночеству. Можно будет посидеть на веранде на солнцепеке и погреть спину. Он уже взобрался на вершину горы. Вокруг костра было жарко, мышки-невидимки затянули новую, какую-то неистовую мелодию. Но пляшущие тени исчезли, а барабаны били уже по другую сторону костра. — Почему они ушли? — спросил Мумитроль. Туутикки поглядел на него спокойными голубыми глазами. Но видела ли она его на самом деле? Он не был в этом уверен. Скорее, она всматривалась в собственный зимний мир, живший из года в год по собственным, чужим для Мумитроля законам. Ведь зимой он всегда спал в теплом доме семейства Мумитролей. — А где тот, кто живет в шкафу-купальне? — спросил Мумитроль. — Что ты сказал? — с отсутствующим видом спросила Туутикки. — Я хочу видеть того, кто живет в шкафу-купальне, — повторил Мумитроль. — Его нельзя выпускать, — ответила Туутикки. Ведь никогда не знаешь, что может взбрести в голову такому, как он. Множество каких-то крохотных существ с длинными ногами промчались, словно струйки дыма по льду. Кто-то с серебристыми ногами, громко топая, прошел мимо Мумитроля. а над огнем, широко размахивая крыльями, промчалось к северу что-то черное. Но все случилось так быстро, что Муми-тролль даже не успел познакомиться с этими таинственными существами. — Тутики, миленькая, — попросил он, потянув ее за полу куртки. И тогда она дружелюбно сказала: — Вон тот, кто живет под кухонным столиком. Это был совсем крохотный зверек с косматыми бровями. Он сидел отдельно от всех и глядел на костер. Муми-тролль подсел к нему и спросил: «Надеюсь, хрустящий хлебец был не очень черствый?» Зверек посмотрел на него, но ничего не ответил. «У вас такие удивительные косматые брови!» — вежливо продолжал Муми-тролль. Тогда зверек с косматыми бровями ответил: «Снадав умуму!» «Что?» — удивленно спросил Муми-тролль. «Радамся!» — сердито ответил зверек. — Он говорит на своем языке и думает, что ты оскорбил его, — объяснила Тутики. — Но я вовсе этого не хотел, — боязливо сказал Муми-тролль. — Радамся, радамся, — умоляюще добавил он. Тут зверек с косматыми бровями вскочил вне себя от злости и исчез. — Что же мне делать? — произнес Муми-тролль. Теперь он еще целый год проживет под кухонным столиком, не зная, что я пытался сказать ему очень приятные слова. — Ничего не поделаешь, — вздохнула Тутики. Садовая скамейка рассыпалась пламенным дождем. На месте костра остались лишь красные угли, и снежная вода бурлила в горных расселинах. Тут мышки-невидимки перестали играть на флейтах и уставились на лед. Там сидела Морра. В ее маленьких круглых глазках отражался отсвет костра, а сама она казалась сплошной, громадной и бесформенной серой глыбой. И стала гораздо больше, чем в августе. Барабаны смолкли, когда Морра взгромоздилась на вершину горы. Она подошла прямо к костру и, не произнося ни слова, уселась на него. Угли страшно зашипели, и вся гора окуталась туманом. Когда он рассеялся, от пламенеющих углей не осталось и следа. Осталась лишь одна большая серая морра, нагоняющая снежную мглу. Муми-тролль сбежал вниз на берег. Вцепившись в Тутики, он воскликнул: «Что теперь будет? Морра погасила солнце!» «Успокойся», — сказала Тутики. Она пришла вовсе не для того, чтобы погасить огонь. Бедняжка хотела погреться. Но огонь, как и все теплое, гаснет, когда Морра садится на него. Теперь Морра снова разочаровалась в своих ожиданиях. Муми-тролль видел, как Морра поднимается и обнюхивает вмерзшие в землю угли. Затем она подходит к зажженной керосиновой лампе, которую Муми-тролль оставил на вершине горы, и лампа гаснет. Морра еще немного помедлила на вершине. Гора опустела, все разбрелись куда-то. Наконец Морра снова соскользнула на лед и растворилась в темноте, одинокая, как и прежде. Муми-тролль снова отправился домой. Прежде чем заснуть, он осторожно подергал маму за ухо и сказал: «Этот вечер был не особенно веселый».
«Ничего, сынок», — пробормотала во сне мама. «Может, в другой раз».
А под кухонным столиком сидел зверек с косматыми бровями и бронился про себя. «Радамся!» — твердил он, пожимая плечами. «Радамся!» Но, как видно, никто, кроме него самого, не мог понять, о чем он толкует. Тутики удила подо льдом рыбу. Она думала о том, как это хорошо, что у моря бывают часы отлива, когда оно становится мелким, и можно влезть в прорубь у мостков купальни и посидеть с удочкой на камне. Сверху тебя прикрывает зеленоватый ледяной свод, а под ногами плещется море. Все это похоже на черный пол и зеленый потолок, которые простираются в бесконечность, пока не сольются воедино и не станут сплошной тьмой. Рядом с Тутики лежали четыре маленькие рыбки. Оставалось поймать еще одну, чтобы хватило на уху. Вдруг Тутики почувствовала, что мостки качаются от чьих-то нетерпеливых шагов.
а потом там, наверху, кто-то забарабанил в дверь купальни. Подождав немного, снова забарабанили. «Эй!» — закричала Туутики. «Я подо льдом!» Под ледяным сводом раздалось эхо. «Эй!» Много раз прокатившись взад-вперед, эхо повторило «подо льдом, подо льдом!» Вскоре в прорубь осторожно просунулась мордочка мумитроля. Его уши были украшены выцветшими золотыми лентами. Он взглянул на черную воду, дышавшую холодом, на четырех застывших рыбок, пойманных Туутики, и, задрожав, сказал: «Оно никогда не вернется». «Кто?» — спросила Туутики. «Солнце!» — закричал мумитроль. «Солнце! Солнце! Солнце! Солнце!» — вторило, удаляясь все дальше и дальше, эхо. Туутики вытянула из воды леску. «Не спеши», — так сказала она. «Солнце каждый год всходило как раз в этот день. Оно взойдет и сегодня. Убери свою мордочку. Тогда я смогу выбраться из проруби». Туутики вылезла из проруби и села на крутую лесенку купальни. Она понюхала воздух, прислушалась и сказала: «Через час. Садись и жди». Малышка Мю прикатила по льду и уселась рядом с ними. Она крепко привязала к подошвам башмаков жестяные крышки от банок, чтобы лучше скользить по льду. «Так, придется ждать новых чудес», — сказала она. «Но это не значит, что я против того, чтобы стало светлее». Из леса прилетели, хлопая крыльями, две старые вороны и опустились на крышу купальни. Минуты шли. Внезапно шерсть на спине мумитроля встала дыбом, и после нескольких минут мучительного ожидания он вдруг увидел, как на сумеречном небе низко над горизонтом зажглось красное сияние. Оно сгустилось в узкую неяркую полоску, рассыпавшую длинные лучи света над ледяным покровом моря. «Вот оно!» — вскричал мумитроль. Приподняв малышку Мю, он поцеловал ее прямо в мордочку. «Ах, нечего дурачиться!» — сказала малышка Мю. «Не шуми!» «Не из-за чего!» «Ура!» — продолжал кричать мумитроль. «Скоро наступит весна! Станет тепло! Все начнет просыпаться!» Схватив четыре пойманные рыбки, мумитроль подбросил их высоко в воздух, потом даже постоял на голове. Никогда прежде он не чувствовал себя таким счастливым, как теперь, на льду. В тот же миг лед снова потемнел. Вороны поднялись в воздух и, медленно взмахивая крыльями, полетели в сторону суши. Туутики собрала своих рыбешек, а маленькая красноватая полоска тем временем опустилась за горизонт. — «Никак солнце передумало?» — в ужасе воскликнул мумитроль. — «Неудивительно, раз ты так ведешь себя», — сказала Мю и умчалась на своих жестяных крышках-коньках. «Солнце вернется завтра», — утешила мумитроля Туутики, — «и оно будет чуть побольше, уже как корка сыра. Не принимай это так близко к сердцу». И Туутики полезла под лед, чтобы наполнить суповую кастрюлю морской водой. Ясное дело, она права. Не так-то просто солнцу взойти, но от того, что кто-то прав, твое разочарование ничуть не меньше. Мумитроль сидел, глядя вниз на ледяной наст, и внезапно рассердился. Злость зародилась где-то в животе, он почувствовал себя обманутым. Ему стало стыдно от того, что он шумел, от того, что на ушах у него золотые ленты. Это еще больше разозлило его. В конце концов, мумитроль почувствовал, он должен сделать что-то совершенно ужасное, такое, что ему запрещают, иначе ему не успокоиться, и сделать сию же минуту. Он вскочил, перебежал через мост и ворвался в купальню. Прошел прямо к шкафу и широко распахнул его дверцы. Там висели купальные халаты, так же, как и летом. И еще там лежал резиновый хемуль, которого ему никогда не удавалось как следует надуть. А на мумитроля смотрело незнакомое существо, маленькое, серое, с длинной шерстью и большой мордочкой. Внезапно оживившись, оно, словно ветер, промчалось мимо мумитроля и исчезло, будто его и не было. Зато появилась Туутики с суповой кастрюлей в лапах и сказала: «Вон оно что! Ты все-таки не удержался и открыл шкаф. Там сидела всего-навсего
какая-то старая крыса. — угрюмо буркнул Муми-тролль. — Это вовсе не крыса, — объяснила Туутики. — Это тролль. — Тролль, каким был и ты до того, как превратился в Муми-тролля. — Таким ты был 1000 лет тому назад. Муми-тролль не нашелся, что ответить. Он отправился домой и уселся поразмышлять в гостиной. Немного погодя пришла Мю одолжить стеариновую свечу и сахар. «О тебе ходят жуткие слухи», — восхищенно сказала она. «Болтают, что ты выпустил из шкафа собственного предка. И утверждают, будто вы похожи друг на друга. Какая чепуха! Не говори глупости!» — отрезал Муми-тролль. Он поднялся на чердак и отыскал семейный альбом. Муми-тролль листал страницу за страницей, и всюду, чаще всего на фоне израстовых печей или на верандах, были изображены вполне достойные муми-тролли. Ни один не напоминал тролля из шкафа. «Должно быть, это ошибка», — подумал Муми-тролль. «Он не может быть моим родственником». Он взглянул на своего спящего отца. Только мордочка его напоминала морду тролля. Но, может, 1000 лет тому назад? Вдруг зазвенела хрустальная люстра. Она тихонько качалась взад-вперед, а в окутывающем ее тюлевом чехле что-то шевелилось, мохнатое, маленькая, с длинным черным хвостом, свисавшим прямо между хрусталиками. — Это он! — пробормотал Муми-тролль. — Мой предок поселился на люстре в гостиной. Но это вроде бы было не так опасно. Муми-тролль уже начал привыкать к чудесам волшебной зимы. — Как поживаешь? — тихонько спросил он тролля. Тролль посмотрел на него сквозь тюль и помахал ушами. — Будь поосторожней с хрустальной люстрой, — предупредил его Муми-тролль. — Это фамильная драгоценность. Тролль, склонив голову на бок, посмотрел на него внимательно, с нескрываемым любопытством. — Сейчас он заговорит, — подумал Муми-тролль. И в тот же миг он страшно испугался. Неужели предок что-нибудь скажет? А вдруг заговорит на иностранном языке, как тот зверек с косматыми бровями? А вдруг он рассердится и скажет «Радамса» или что-нибудь еще в этом роде. И тогда их знакомству конец. — Тссс! — прошептал Муми-тролль. — Лучше ничего не говори. Может, они все-таки родственники? А родственники, которые приходят в гости, могут остаться надолго. А тем более, если это предок, он может остаться навсегда, кто знает. И если вести себя неосторожно, он может тебя неправильно понять и рассердится. Придется им тогда всю жизнь жить вместе со злым предком. — Тссс! — повторил Муми-тролль. — Тссс! Предок, ничего не отвечая, стал трясти хрустальную люстру. — Я покажу ему наш дом, — подумал Муми-тролль. — Мама непременно бы это сделала, если бы какой-нибудь родственник явился к нам в гости. Взяв лампу, он осветил красивую картину, которая называлась «Филифьонка у окна». Тролль посмотрел на картину и встряхнулся. Муми-тролль прошел дальше, к плюшевому дивану, и осветил его лампой. Он показал троллю по очереди все стулья, зеркала в гостиной и трамвайчик из пенки. Одним словом, все самое ценное и красивое, что было у семьи Муми-троллей. Тролль все внимательно рассматривал, но явно не понимал, что ему показывают. В конце концов Муми-тролль, вздохнув, поставил лампу на выступ печки. Но тут тролля явно что-то заинтересовало. Будь то мешок с тряпьем, вывалился он из хрустальной люстры и беспокойно забегал вокруг печки. Он совал голову в отверстие печки и обнюхивал золу. Он очень заинтересовался вышитым бисером шнурком, с помощью которого открывали вьюшки, и долго тыкался носом в щелку между печкой и стеной. «Должно быть правда, что он мой родственник», — разволновавшись, подумал Муми-тролль. «Ведь мама всегда говорила, что наши предки жили за печкой». В этот миг зазвонил будильник, который Муми-тролль обычно ставил на то время, когда наступали сумерки и когда он больше всего тосковал от одиночества. Тролль остолбенел, а потом бросился в печку, так что зола поднялась серым облаком ввысь. Через минуту он уже сердито загромыхал вьюшкой. Муми-тролль выключил будильник и прислушался. Сердце его колотилось, но ничего больше не было слышно. Немного сажи потихоньку, а шнурок в юшке закачался. Мумий-тролль вылез на крышу, чтобы успокоиться. — Ну? — Как тебе живется с дедушкой? — крикнула малышка Мю, съезжая с горки на санках. — Отлично! — с достоинством произнес мумий-тролль. — В таком древнем роду, как наш, все знают, как нужно себя вести. Мумий-тролль внезапно очень возгордился тем, что у него есть предок. И вдобавок его самолюбие приятно щекотало то, что у малышки Мю никакой родословной не было, и что она, скорее всего, появилась на свет случайно. В ту ночь предок мумий-тролля переставил мебель во всем доме. Делал он это совсем тихо, но удивительно энергично. Он передвинул диван к печке и перевесил все картины. Те, которые нравились ему меньше, он повесил вверх ногами. А может, это были как раз те картины, которые ему больше всех приглянулись, кто знает. Мебель была передвинута, а будильник брошен в помойное ведро. Вместо этого тролль приволок с чердака кучу старого хлама и нагромоздил его вокруг печки. Пришла Таутикки и, взглянув на весь этот разгром, сказала: «Я думаю, он хотел создать себе домашний уют». Таутикки потерла нос. Он пытался окружить печку надежным частоколом, чтобы никто не мешал ему в ней жить. — Но что скажет мама? — забеспокоился мумий-тролль. Таутикки пожала плечами. — А зачем тебе понадобилось выпускать его из шкафа? — сказала она. — Во всяком случае, этот тролль ничего не ест. Страшно выгодно и для тебя, и для него. Попытайся отнестись ко всему этому, как к забавной истории. Мумий-тролль кивнул. Немного подумав, он залез в кучу ломаной мебели, пустых ящиков, рыбачьих сетей, рулонов бумаги, старых корзин и садовых инструментов. Очень скоро мумий-тролль понял, что там необычайно уютно. Он решил спать в корзине с древесной стружкой, стоявшей под испорченной качалкой. По правде сказать, он все это время не чувствовал себя по-настоящему надежно в полутемной гостиной с пустыми окнами. А спящая семья навевала на него тоску. Теперь же, в тесном пространстве между ящиком с пожитками, качалкой и спинкой дивана, он чувствовал себя совершенно уверенно и ни капельки не боялся одиночества. Сквозь отверстие в дверце печки он видел частицу темного пространства, но, не желая мешать предку, утеплял стены своего нового жилища как можно тише. Вечером он взял с собой лампу, лег и слушал, как в печке шуршит предок. «Вот так и я, быть может, жил тысячу лет тому назад», — зачарованно думал мумий-тролль. Он решил крикнуть в трубу что-нибудь такое дружеское, в знак тайного согласия, но потом отказался от этой мысли, погасил лампу и, свернувшись калачиком, глубже зарылся в древесную стружку. Пятая глава. Одинокие гости. С каждым днем солнце все выше поднималось на небе. В конце концов оно поднялось так высоко, что несколько неярких лучей упало в долину. В этот знаменательный день после обеда в долине появился чужой, маленький тихий песик в рваной шерстяной шапчонке, надвинутой на глаза. Он утверждал, что зовут его Юнг, и что в дальних долинах кончилась еда. А с тех пор, как там побывала ледяная дева, стало еще труднее раздобыть какую-нибудь снеть. Говорят, что некий Хемуль в отчаянии слопал собственную коллекцию жуков, но, вероятно, это были только слухи. Скорее всего, он слопал коллекцию своего товарища. Во всяком случае, в Муми-Далине появилось много пришлых. Кто-то пустил слух, что там есть рябина и целый погреб с вареньем. Хотя насчет варенья это, верно, тоже были только слухи. Юнг уселся в снег на свой тощий хвост, и вся его печальная морда сморщилась. — Мы едим уху, — сказала Таутикки, — и ни о каком погребе с вареньем я не слыхивала. Мумий-тролль бросил быстрый взгляд на круглый снежный сугроб за дровяным сараем. — А погреб там, — вмешалась малышка Мю, — и там столько варенья, что можно объесться, и на всех банках указан год, когда оно сварено, а крышка обвязана красным шнурком. Я, между прочим, стерегу имущество мамы и папы, пока они спят, — сказал, покраснев, Мумитроль. — Само собой, — льстиво пробормотал Юнг. Мумитроль посмотрел на веранду, а потом на морщинистую морду Юнга. — Ты любишь варенье? — сердито спросил он. — Не знаю, — ответил Юнг. Мумитроль вздохнул и сказал, — Ну ладно, только помни, берите сначала самые старые банки. Несколько часов спустя на мосту появилась целая толпа малюток, а в саду металась растерянная Филифьонка и жаловалась, что ее комнатные растения померзли, а кто-то съел все ее припасы. А по дороге в долину она встретила бессовестную Гавсу, которая сказала, что зима есть зима, и надо позаботиться обо всем вовремя. К вечеру вся долина так и кишела пришельцами, которые успели протоптать тропинки к погребу с вареньем. Те, кто крепче держался на ногах, отправились вниз, к морю, и поселились в купальне. Только в пещеру никого не пускали. Малышка Мю заявила, что нельзя мешать Мюмле. Перед домом Мумитроли сидели и конючили самые обездоленные. Мумитроль с керосиновой лампой в лапе вылез через слуховое окошко и осветил толпу. «Можете войти в дом и переночевать», — пригласил он. «Ведь никогда не знаешь, как поведут себя все эти морры и прочие, что слоняются вокруг. Мне не влезть по веревочной лестнице», — пожаловался какой-то старый Хомса. Тогда Мумитроль стал разгребать снег перед входной дверью. Он трудился с большим усердием, и когда длинный узкий туннель в снегу, вырытый им, уперся в стену дома, никакой двери там не оказалось, а было только замерзшее окно. «Выходит, я рыл неправильно», — сказал Мумитроль про себя. «И если я начну рыть новый туннель, могу опять промахнуться. Что же делать?» Он осторожно разбил оконное стекло, и гости влезли в дом. «Не разбудите мою семью», — предупредил Мумитроль. «Здесь спит мама, там папа, а там чуть подальше». «Фрёкин Снорк, мой предок спит в печке. Вы можете завернуться в коврики и скатерти, потому что все одеяла мы одолжили знакомым». Гости поклонились спящим, а потом быстро завернулись в коврики и скатерти, а самые маленькие заснули в шапках, домашних туфлях, словом, где придется. Многие, простудившись, чихали, а кое-кто уже заскучал и просился домой. «Вот ужас-то!» — думал Мумитроль. «Скоро погреб с вареньем опустеет. А что я скажу весной, когда мама с папой проснутся и увидят, что картины висят вверх ногами, а в доме полно народу?» Он вылез обратно через туннель, чтобы посмотреть, не забыли ли они кого-нибудь во дворе. Там светила луна, да в снегу сидел один-одинешенек Юнг и выл. Вытянув морду вверх к луне, он выводил длинную печальную песню. «Почему ты не хочешь войти в дом и лечь спать?» — спросил Мумитроль. Юнг посмотрел на него позеленевшими от лунного света глазами. Одно ухо у него стояло торчком, другое повисло. Казалось, он к чему-то прислушивался, и вся его морда застыла в ожидании. И тут они оба услыхали, как где-то далеко воют волки. Юнг мрачно кивнул и снова натянул на себя шапчонку. — Это мои большие сильные братья, — прошептал он. — Если бы ты знал, как я по ним тоскую. — А ты их не боишься? — спросил Мумитроль. — Боюсь, — ответил Юнг. — Печальнее этого ничего нет. И Юнг свернул на протоптанную тропинку к купальне. Мумитроль снова влез в окно гостиной. Какая-то малютка испугалась зеркала и всхлипывала, сидя в трамвайчике из пенки. И так все было тихо. «Как трудно им приходится», — подумал Мумитроль. «Может, и не так уж страшно, что съели столько варенья, а банки, приготовленные на воскресенье, можно всегда припрятать. Ну, те, что с клубничным вареньем. На время припрятать». Однажды на рассвете долина пробудилась от чистых пронзительных звуков рога. сидевшая на полу пещеры Мю, стала притоптывать в такт ногами, то у Тикки навострила уши, а пес Юнг, поджав хвост, уполз под скамейку. Предок мумитроля сердито загрохотал печной вьюшкой, и большинство гостей проснулось. Мумитроль ринулся к окну, вылез в него и стал пробираться через снежный туннель. При свете лучей бледного зимнего солнца с горного склона съезжал огромный хемуль. Он трубил в сверкающий медный рог и, казалось, чувствовал себя превосходно. «Этот съест целую прорву варенья», — подумал мумитроль. «Интересно, что у него на ногах?» Хемуль положил рог на крышу дровяного сарая и снял лыжи. «Хорошие у вас тут холмы», — сказал он. «А слалом у вас есть?» «Сейчас узнаю», — ответил мумитроль. Он снова влез в гостиную и спросил. «Есть тут кто-нибудь по имени Слалом?»
«Меня зовут Соломея», — прошептала малютка, испугавшаяся зеркала.
Мумитроль подошел к Хемулю и сказал. «По имени Слалом почти никого нет. Есть только одна по имени Соломея». Но Хемуль, не слушая его, обнюхал папину табачную делянку. «Хорошее место!» «Для жилья», — похвалил он. «Здесь мы построим снежный дом».
«Вы можете поселиться у меня». «Чуть помедлив», — сказал мумитроль.
«Нет, спасибо», — ответил Хемуль. «В доме спертый воздух — это вредно для здоровья. Мне нужен свежий воздух, много свежего воздуха. Мы сейчас же примемся за работу, чтобы не терять зря времени». Между тем гости мумитроля мало-помалу выбрались из дому и молча наблюдали за Хемулем.
«А вы не можете еще поиграть?» — спросила крошка Соломея.
«Всему свое время», — бодро ответил Хемуль. «Сейчас мы поработаем». Немного погодя, все гости уже строили снежный дом на табачной делянке муми-папы, а Хемуль в это самое время плескался в реке, и несколько замерзших малюток в ужасе смотрели на него. Мумитроль со всех ног помчался к купальне.
«Тутикки!» — закричал он. «Сюда приехал какой-то Хемуль. Он думает поселиться в снежном доме. Как раз сейчас он купается в реке.
Ах, вот что! Вот он какой, этот Хемуль!» — серьезно заметила Тутикки. «Значит, конец мирной жизни в долине». Она отложила в сторону удочку и пошла с мумитролем к дому. По дороге они встретили малышку Мю, сиявшую в предвкушении новых событий. «Видели, что у него на ногах?» — воскликнула она. «Это называется лыжи. Я думаю, сию же минуту раздобыть себе такие». Дом Хемуля медленно вырастал. Гости работали, не покладая лап, бросая тоскливые взгляды на погреб с вареньем. Хемуль же после водных процедур занимался на берегу гимнастикой. «Но неудивительно ли эта штука холод?» — бодро восклицал он. «Я никогда не бываю в такой отличной форме, как зимой. Не хотите ли тоже окунуться перед завтраком?» Мумитроль смотрел на черную куртку Хемуля с лимонно-желтыми узорами и огорченно удивлялся, почему Хемуль не кажется ему симпатичным. Ведь он так тосковал по такому, как Хемуль, радостному и открытому, а совсем не таинственному и скрытному. А теперь он чувствовал, что Хемуль ему куда более чужой, нежели тот злой и непонятный зверек под кухонным столиком. Он беспомощно взглянул на Тутикки. Она, сдвинув брови и выпятив нижнюю губу, рассматривала свою варюшку. И мумитроль понял, что Тутикки тоже не нравится Хемуль. Тогда, повернувшись к Хемулю, он, терзаясь угрызениями совести, с наигранным дружелюбием сказал: «Хорошо, наверное, быть любителем холодного купания». «Холодная вода лучше всего на свете», — сияя, ответил ему Хемуль. «Она гонит прочь все досужие мысли и фантазии. Верь мне, самое опасное — запереться в четырех стенах. Правда?» — воскликнул мумитроль. «От этого в голову лезут разные мысли», — сказал Хемуль. «Кстати, когда здесь обедают?»
«Когда я наловлю рыбы», — угрюмо буркнула Тутикки.
«Я не ем рыбы», — сообщил Хемуль, — «только овощи, зелень и ягоды».
«А клюквенное варенье?»
— с надеждой спросил муми-тролль. Большой кувшин разварившегося клюквенного варенья единственный еще оставался в погребе. Но Хемуль ответил: «Нет, лучше клубничное». После еды Хемуль надел лыжи и влез на самый высокий склон холма, тот, что спускался в долину над самой пещерой. У подножия холма стояли все гости муми-троллей и смотрели на Хемуля, не зная, что и думать. Они топтались на снегу, время от времени утирая мокрые носы. День выдался на редкость холодный. Но вот Хемуль помчался вниз. Все затаили дыхание от ужаса. Посредине холма он сделал резкий поворот в сторону, подняв целую тучу сверкающих снежинок. Потом, заорав во все горло, так же резко повернул в другую сторону. На огромной скорости он делал повороты то в одну, то в другую сторону, и от его черно-желтой куртки рябило в глазах. Крепко зажмурив глаза, муми-тролль подумал: «Да чего же все, кто пришел сюда, разные?» Малышка Мю стояла на вершине холма и кричала от радости и восхищения. Она разломала деревянную бочку и крепко привязала к башмакам две доски. «А теперь я!» — завопила она, и ни минуты не колеблясь, помчалась вниз с холма по прямой. Муми-тролль взглянул одним глазом вверх на нее и понял, что Мю справится. Ее маленькое, недоброе личико выражало радость и уверенность, а ножки, словно палочки, твердо стояли на снегу. Муми-тролль почувствовал прилив гордости. Малышка Мю катила так бесшабашно, она неслась отчаянно, сломя голову и чуть не врезалась в сосну, пошатнулась, но все-таки удержалась на ногах. И вот она уже внизу и, хохоча во все горло, плюхнулась в снег. «Она из моих самых старых друзей», — объяснил муми-тролль Филифьонке. «Так я и думала», — кисло сказала Филифьонка. «Когда в этом доме подают кофе?» К ним крупными шагами подошел Хемуль. Он снял лыжи. Морда его лоснилась. «А теперь мы научим муми-тролля кататься на лыжах», — доброжелательно сказал он. «Нет, спасибо, лучше не надо», — пробормотал муми-тролль, отступив назад. Он быстро взглянул туда, где только что была Туутикки. Но она ушла, наверное, наловить рыбы на свежую уху. «Главное, не надо бояться», — ободряюще сказал Хемуль, крепко привязывая лыжи к лапам муми-тролля. «Но я не хочу», — начал было несчастный муми-тролль. Малышка Мю посмотрел на него, высоко подняв брови. — «Ну ладно», — мрачно согласился муми-тролль, — «но только не с очень высокого холма». — «Да нет, съедешь со склона, что ведет к мосту», — сказал Хемуль. — «Согни колени, наклонись вперед, следи только, чтобы лыжи не разъезжались. Верхнюю часть туловища прямо, руки прижми к телу. Ну, все запомнил?» — «Нет», — ответил муми-тролль. Его кто-то подтолкнул в спину, он закрыл глаза и поехал. Сначала лыжи его широко разъезжались в стороны, потом они скрестились, перепутались с лыжными палками. И на все это неуклюже упал муми-тролль. Среди зрителей началось оживление. «Запасись терпением», — советовал Хемуль. «Вставай, дружок, попробуй еще раз. Ноги дрожат», — пробормотал муми-тролль. «Да уж, это было, пожалуй, не лучше одиночество». Даже солнце, о котором он так ужасно тосковал, светило прямо в долину и было свидетелем его унижения. На этот раз мост у подножия холма стремительно ринулся к муми-троллю, и он сильно задрал одну ногу вверх, чтобы удержать равновесие. Другая же его нога продолжала скользить сама по себе. Гости кричали «Ура!», полагая, что жизнь снова становится веселее. Муми-тролль уже не понимал, куда едет — вверх или вниз. Вокруг были лишь снег, да несчастье. Под конец он повис на ивовом кусте, что рос на самом берегу реки, а хвост его полоскался в холодной воде. Весь мир был сплошной мешаниной из лыж, лыжных палок и всевозможных неприятностей. — «Не падай духом! — ласково сказал Хемуль. — «Давай еще раз!» Но этого еще раз больше не случилось. потому что Мумий-тролль утратил мужество. Да, он в самом деле утратил мужество и еще долго потом часто мечтал о том, как все было бы, если бы он в третий раз торжественно съехал с холма. Он бы описал на мосту красивую дугу и с улыбкой повернулся бы к гостям. А они бы кричали от восторга, но так не вышло. Вместо этого Мумий-тролль сказал: «Я пошел домой. Катайтесь, если хотите, а я пошел домой». И ни на кого не глядя, он вполз через снежный туннель в свою теплую гостиную, в свое гнездо под креслом-качалкой. Он слышал, как Хемуль орет во все горло на холме. Сунув голову в печку, Мумий-тролль прошептал: «Мне он все равно не нравится». В ответ предок швырнул из печки немного сажи. Может, он хотел выказать свое расположение к потомку. А Мумий-тролль начал спокойно рисовать кусочком угля на спинке дивана. Он нарисовал Хемуля, стоявшего вверх ногами в снежном сугробе, а в печке была припрятана большая банка с клубничным вареньем. На следующей неделе Туу-Тики упрямо сидела подо льдом и удила рыбу. Рядом с ней, под зеленоватым ледяным сводом, сидели длинной цепочкой гости и тоже удили рыбу. То были гости, которым Хемуль пришелся не по нраву. А в доме семьи Мумий-тролля мало-помалу собрались все, кому не было дела до Хемуля, и кто не в силах был или не смел ему это показать. Ранним утром Хемуль просовывал голову через разбитое стекло и освещал всех факелом. Он обожал жечь факелы и сидеть у костра. Правда, кто же не любит жечь факелы и сидеть у костра? Но Хемуль придавал всему этому необычайное значение. Гости полюбили долгие беззаботные часы перед обедом, когда мало-помалу занимался день. А они тем временем болтали о том, что им снилось ночью, и прислушивались к тому, как Мумий-тролль варит на кухне кофе. Все это портил только Хемуль. Он всегда начинал говорить, что воздух в доме спертый, и расписывал, как приятно жить в холодном снегу. Затем начинал светскую болтовню о том, как можно провести наступивший новый день. Он делал все, чтобы обитателям долины было приятно, и всегда обижался, когда они отказывались развлекаться. Тогда он, похлопывая кого-нибудь по спине, говорил: «Ну что же, ничего, скоро поймете, я был прав». А вот малышка Мю, единственная из всех, повсюду следовала за Хемулем по пятам. Он щедро учил ее всему, что знал сам, особенно кататься на лыжах. И весь сиял от радости, что она делает такие быстрые успехи. «Маленькая Фрёкин», — говорил Хемуль, — «вы прирожденная лыжница. Скоро вы меня перещеголяете». «Об этом я и мечтаю», — откровенно признавалась малышка Мю. Но стоило ей только выучиться хорошенько кататься на лыжах, как она тотчас же исчезла. Она стала кататься на своих, известных только ей, холмах, и думать забыла о Хемуле. Как бы там ни было, теперь все больше гостей забиралось под ледяной свод реки удить рыбу, и в конце концов на холме, где Хемуль обычно катался на лыжах, пестрела одна лишь его черно-желтая куртка. Гостям долины не нравилось, когда их втягивали в какие-нибудь новые утомительные дела. Им больше нравилось сидеть и болтать о том, как было прежде, пока не явилась ледяная дева и не кончилась еда. Они рассказывали друг другу о том, какой мебелью обставляли они свои дома, и с кем они были в родстве, и с кем дружили, и как ужасно было, когда явилась великая лютая стужа, и все переменилось. Они жались ближе к печке и слушали друг друга, пока не наступал, наконец, их черед рассказывать. Мумий-тролль видел, что Хемуль становится все более и более одинок. «Надо сделать так, чтобы он ушел прежде, чем сам это поймет», — думал Мумий-тролль, — «и прежде, чем кончится варенье». Но не так-то просто было найти повод избавиться от Хемуля, повод, который был бы и надежным, и приличным. Иногда Хемуль съезжал вниз к морю и пытался выманить пса Юнка из купальни. Но Юнку вовсе не хотелось
ходить на лыжах по холмах. Не интересовали его и сани, в которые запрягают собак. Ночью он все больше времени проводил под открытым небом и выл на луну, а днем хотел спать и клевал носом. В конце концов Хемуль, отставив лыжные палки в сторону, умоляюще сказал: «Я ужасно люблю собак. Я всегда мечтал о собственной собаке, которая бы тоже любила меня. Почему ты не хочешь поиграть со мной?» «Да я и сам не знаю», — пробормотал краснея Юнг. И как можно скорее снова шмыгнул в купальню, где так хорошо мечталось о волках. Вот с кем бы ему хотелось поиграть. Какое великое счастье было бы охотиться вместе с волками, следовать за ними повсюду, делать все, что делают они, исполнять все их желания. И мало-помалу он бы одичал и стал таким же вольным, как они. Каждую ночь, когда лунный свет мерцал в ледяных цветах и разводах оконных стекол, Юнг просыпался в купальне и садился, прислушиваясь. И каждую ночь, надвинув шапчонку на уши, он неслышно прокрадывался из купальни на берег. Он всегда шел одной и той же дорогой, пересекал берег, поднимался на горный склон и брел на юг в лес. Он заходил так далеко, что лес редел, и он мог заглянуть в глубину одиноких гор. Там Юнг садился в снег и ждал до тех пор, пока не раздавался волчий вой. Иногда волки были очень далеко, иногда ближе, но выли они почти каждую ночь. И всякий раз, услышав их, Юнг задирал морду вверх и выл им в ответ. На утренней заре он снова тайком пробирался домой в купальню, залезал в шкаф и спал. Однажды Туутикки, взглянув на него, сказала: «Так ты никогда их не забудешь». «А я не желаю их забывать», — отвечал Юнг, — «потому-то я и хожу туда». Довольно странно вела себя самая робкая из всех гостей долины крошка Соломея, которая и вправду любила Хемуля. Она жила в постоянной надежде еще и еще раз услышать звуки рога. Но, к сожалению, Хемуль был такой огромный и так всегда спешил, что никогда не замечал ее. Как она не торопилась подбежать к нему, Хемуль всегда уезжал на лыжах раньше, а если она иной раз успевала подойти, когда он начинал трубить в рог, то рог тут же смолкал, и Хемуль принимался за что-нибудь новенькое. Несколько раз крошка Соломея пыталась объяснить Хемулю, что она от него в восторге. Но она была слишком застенчива, а Хемуль никогда не умел слушать как следует. Так что ничего серьезного ей так и не удалось ему сказать. Однажды ночью крошка Соломея проснулась в трамвайчике из Пенки, где на задней платформе она устроила себе постельку. Спать там рядом с пуговицами и английскими булавками, которыми семья мумитролей в течение долгого времени наполняла трамвайчик, лучшее украшение своей гостиной, было не очень-то удобно. А крошка Соломея, естественно, была слишком щепетильна, чтобы выбросить из трамвайчика то, что ей мешало. И вот однажды ночью она услышала, как Туутикки и Мумитроль разговаривают внизу под креслом-качалкой, и тотчас поняла, что речь идет о ее любимом Хемуле. «Так дальше невозможно», — произнес в темноте голос Туутикки. — «Нам нужно вернуть покой. С тех пор, как он начал трубить здесь в свой рог, мои мышки-музыканты отказываются играть на флейтах. А большинство моих друзей-невидимок перебрались на север. Все гости долины волнуются, они простудились, сидя целый день подо льдом. А Юнг прячется в шкафу до самой темноты. Кто-то должен сказать Хемулю, чтобы он ушел». «Я не решаюсь этого сделать», — сказал Мумитроль. «Он так уверен в том, что мы его любим». «Тогда нужно обманом заставить его уйти», — посоветовала Туутикки. «Скажи ему, что холмы в одиноких горах гораздо выше и лучше, чем здесь. Но там ведь нет холмов, где можно кататься на лыжах. — укоризненно возразил Мумитроль. — Там одни лишь пропасти, да зубчатые скалы, даже не покрытые снегом. Крошка Сломей задрожала. Слезы выступили у нее на глазах. — Хемуль нигде не пропадет. Неужели лучше ждать того часа, когда он сам поймет, что мы его не любим? Сам посуди. — Послушай, а может, ты сама скажешь ему обо всем? — жалобно попросил Мумитроль. — Он ведь живет в твоем саду, — ответила Тутики. — Освободи от него сад. Всем станет лучше. И ему тоже. Потом разговор стих, и Тутики вылезла в окошко. Крошка Соломея лежала без сна и смотрела в темноту. Так вот оно что! Они собираются прогнать Хемуля вместе с его медным рогом. Они хотят, чтобы он упал вниз, в пропасть. Оставалось одно — предупредить его об одиноких горах. Но предупредить осторожно, чтобы он не понял, как все хотят от него отделаться, а иначе он огорчится. Всю ночь крошка Соломея не спала и раздумывала. Ее маленькая головка не привыкла к таким сложным размышлениям, и под самое утро она имела неосторожность заснуть. Она проспала и утренний кофе, и обед, и никто, вообще-то говоря, о ней даже и не вспомнил. Выпив кофе, Мумитроль поднялся на холм, с которого катались на лыжах. — Привет! — воскликнул Хемуль. — Здорово, что ты пришел сюда. Давай я научу тебя делать совсем маленький, простой поворот. Ну, совсем не опасный. — Спасибо, только не сейчас, — ответил Мумитроль, чувствуя себя ужасно несчастным. — Я пришел поболтать. — Вот здорово! — воскликнул Хемуль. — Вы ведь не очень-то болтливы, как я посмотрю. Стоит мне появиться, как вы замолкаете и удираете прочь. Мумитроль быстро взглянул на него, но на морде Хемуля были написаны лишь любопытство и радость. Тогда, облегченно вздохнув, Мумитроль сказал: «Дело в том, что в одиноких горах попадаются совершенно удивительные холмы. Вот как?» — спросил Хемуль. «Да-да, необыкновенные!» — возбужденно продолжал Мумитроль. «Они тянутся то вверх, то вниз, и просто необыкновенные!»
«Надо бы поглядеть!» «Но путь туда не близкий. Если я отправлюсь в одинокие горы, может, статься, мы не встретимся нынешней весной. А жаль, не правда ли?»
«Ага», — соврал Мумитроль и густо покраснел.
«Но подумать об этом во всяком случае стоит», — продолжал размышлять вслух Хемуль. «Это была бы жизнь на диких пустошах. Большие, сложенные из бревен костры по вечерам и новые победы над горными вершинами каждое утро, долгие пробежки в ущельях и лощинах, покрытых мягким нетронутым снегом, который скрипит, когда его разрезают лыжи». Хемуль погрузился в мечты. «Как любезно с твоей стороны, что ты думаешь о том, как я катаюсь на лыжах!» — с благодарностью сказал он.
Мумитроль посмотрел на него.
«Нет, больше так нельзя. Но холмы в одиноких горах опасны!» — воскликнул он.
«Только не для меня!» — ответил Хемуль. «Как мило, что ты боишься за меня! Но я люблю холмы!»
«Ведь эти холмы просто ужасны!» — воскликнул Мумитроль. «Они спускаются прямо в пропасть и даже не покрыты снегом!» — я сказал неправду. «Теперь я вдруг вспомнил, что там совсем нельзя кататься!»
«Ты уверен в этом?» — удивленно спросил Хемуль.
— Поверь мне, — умолял Мумитроль, — милый Хемуль, останься с нами. Я как раз думал научиться ходить на лыжах.
— Ну ладно, — согласился Хемуль, — если вам так хочется удержать меня здесь, я останусь.
Беседа с Хемулем страшно взволновала Мумитроля, и он не мог идти домой. Вместо этого он спустился с холма и пошел вдоль морского берега, сделав большой крюк вокруг купальни. Он шел, испытывая все больше и больше облегчения. В конце концов, он почти развеселился, посвистывая и пиная, гнал он перед собой кусок льда. И тут вдруг начал медленно падать снег. Мумитроль никогда прежде не видел снегопада.
и потому очень удивился. Снежинки одна за другой ложились на его теплый нос и таяли. Он ловил их лапой, чтобы хоть на миг восхититься их красотой. Он задирал голову и смотрел, как они опускаются на него. Они были мягче и легче пуха.